«Мы не будем напиваться», — сказал Виктор, разливая всем коньяк. «Мы просто выпьем, как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается. Ну и бог с ней. А мы просто тихонько выпьем». «Вот в том-то все и дело», — сказал Пауэр. «Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие».
«Вы полагаете нас порядочными людьми?» – спросил Голем.
«Во всяком случае, культурными».
«По-моему, – сказал Виктор, – у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных».
«Возможно, – согласился Пауэр, – однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает. Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время хоть что-нибудь... Пусть даже не умная, но хотя бы серьезная. Хихиканье, шуточки. Одно хихиканье да шуточки».
«А зачем серьезное?» — спросил Голем.
«А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим, пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа».
«Ну хорошо, Пауэр», — примирительно сказал Виктор. «Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное».
«Не желаю серьезного», — объявил Эр-Квадриго. «Пьявки, кочки, фу!»
«Цыц», — сказал ему Виктор, — «дрыхни себе».
«Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Пауэр, начинайте. Расскажите нам про эту вашу пропасть».
«Опять хихикаете», — сказал Пауэр с горечью.
«Нет», — сказал Виктор, — «честное слово, нет. Я ироничен, может быть, но это происходит от того, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм – следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств».
«Нет», — сказал Пауэр, — «нет. Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось».
«Нехватка денежных средств», — пробормотал Голем. Пауэр не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя из-под лоби.
«Человечество обанкротилось биологически. Рождаемость падает, распространяется рак». «Слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов, они ежедневно заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД.
Мы просто вырождаемся, естественную природу мы уничтожили, а искусственное уничтожает нас». «Далее мы обанкротились идеологически. Мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали. Мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, которой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка. И каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелища.
Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики. Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма! Она смердит и воняет 10 000 лет, и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое. Разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы. Личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается. Но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает. А тут еще это проклятие, демократическое воспитание, эгалите, фратерните, все люди братья, все из одного теста. Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы, спасаться пора.
«Пора выпить», — сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павара. Павар слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: «Бросьте срамиться, Павар, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь». «Это все, что вы можете мне ответить?» – осведомился Павар. «Я могу вам еще посоветовать, побольше иронии, Павар. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы что». Павар иронически усмехнулся. «Я-то знаю», – сказал он. «Ну-с, есть только одно средство прекратить разложение». «Знаем, знаем», – легкомысленно сказал Виктор. «Нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было?» «Нет», – сказал Павар. «Это только отсрочка. А решение одно – уничтожить массу». «У вас сегодня прекрасное настроение», – сказал Виктор. «Уничтожить 90% населения», – продолжал Павар, – «может быть, даже 95. Масса выполнила свое назначение. Она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать». «Господи», – сказал Виктор, – «и все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?» «Не притворяйтесь дураком», – сказал Павар. «Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразие? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительство ее достойные, из-за чего золотой век так же безнадежно далек от нас, как и во времена она, из-за косности и невежества серой массы». В принципе, Гитлер был прав, подсознательно прав. Он чувствовал, что на Земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения. «А по какому признаку собираетесь уничтожать вы?» – спросил Виктор. «По признаку незаметности», – ответил Пауэр. «Если человек сер, незаметен, значит, его надо уничтожить». «А кто будет определять, заметный это человек или нет?» «Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип. А кто, что и как – это детали». «А чего это ради вы связались с бургомистром?» – спросил Виктор, которому Павар надоел. «То есть? На кой черт вам понадобился этот судебный процесс?» «Молчите, Павар, и ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахать мир, меньше чем на 3 миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то оттриперы лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные делишки». «Вы все-таки полегче», — сказал Павар. Видно было, что он здорово взбесился. «Вы же сами пьяница и бездельник. Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир». «О да», — сказал Павар, — «вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый франдер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желанием таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач из тех, которые расписывают общественные сортиры». «Все это правильно», — согласился Виктор. «Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы гаденькая и мелкая личность, Павар. Всего лишь один из многих. И если начнут уничтожать, то вас уничтожат первого по принципу незаметности». «Философствующий санитарный инспектор? В печку его!» «Интересно, как мы выглядим со стороны?» – подумал он. «Павар отвратителен. Ну и улыбочка. Что это с ним сегодня? А квадрига спит. Что ему ссоры?
серая масса и вся эта философия. А голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому и чем врежет. Что-то Павр долго молчит, аргументы подбирает, что ли.
«Ну, хорошо», — сказал, наконец, Павр, — «поговорили, и будет».
Улыбочка у него исчезла. Глаза снова сделались, как у штурмбанфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.
«Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях», — сказал голем.
«Это не мое дело», — легко сказал Виктор. «Пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника. А к чему вы мне это говорите? Опять виктуар перестаньте бренчать?»
«Я вас предупреждал. Не трогайте Павара».
«Какого черта?» — сказал Виктор. «Во-первых, я его не трогал».
«Это он меня трогал.
А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?»
«Догадываюсь».
«Вас это не волнует?»
«Нет».
«Руки у них короткие, то есть у бургомистра короткие, и у суда».
«А у Павара?»
«А у Павара руки длинные», — сказал голем. «И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу».
«Интересно, при ком вы бренчите?» — проворчал Виктор.
«При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку».
«Прошу». Виктор налил.
«Может, разбудим квадригу? Что он в самом деле даже не защитил меня от Павара?»
«Нет, не надо его будить. Давайте поговорим».
«Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?»
«Мне так захотелось», — сказал Виктор.
«Свинство задерживать книги. И потом меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить. Кстати, голем, а может генерал Ферт заступиться за меня перед бургомистром?»
«Чихал он на вас вместе с бургомистром», — сказал голем. «У него своих забот хватает.
А вы ему скажите, пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых, растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача». Виктор чокнулся с големом и выпил. «Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать именно такую статью. Вам, конечно, это тоже известно».
«Нет», — сказал голем.
«Но это несущественно».
«Я вижу, вам все несущественно», — сказал Виктор. «Весь город против вас несущественно. Вас отдают под суд несущественно. Санинспектор Павр раздражен вашим поведением несущественно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гневное перо. Опять же несущественно. Может быть, генерал Пферт — это псевдоним господина президента? Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы коммунист».
«А почему раздражен писатель Банев?» — спокойно спросил голем.
«Только не орите так, Тедди оборачивается».
«Тедди наш человек», — возразил Виктор. «Впрочем, он тоже раздражен. Его заели мыши». Он насупил брови и закурил сигарету.
«Погодите, что это вы меня спрашивали?» «А да, я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок, пусть даже глупый, но ведь... все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине и дрался за него», — добавил голем.
«Да, вот именно дрался.
С фашистами», — сказал голем.
«Именно с фашистами».
«А у вас пропуск есть?» — спросил голем.
«Пропуск. Вот Павара вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба».
«Да, Павару здесь не везет», — сказал голем. «Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает».
Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:
«Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон».
Голова его снова со стуком упала на стол.
«А все-таки голем», — сказал Виктор, понизив голос, —
«это... правда, что вы коммунист?» «Мне помнится, компартия у нас запрещена», — заметил Голем.
«Господи», — сказал Виктор, — «а какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас».
«Я, как видите, разрешен», — сказал Голем.
«В общем, как хотите», — сказал Виктор. «Мне-то все равно. Но бургомистр...» «Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферт...»
«Но мы же ему не скажем», — доверительно шепнул Голем. «Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории какой-то голем, мокрецы какие-то. Ну и ладно».
«Странный генерал», — задумчиво сказал Виктор. «Генерал от лепрозория. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах».
«Если бы только в городе», — сказал Голем. «А в чем дело? Это же просто больные люди и даже, кажется, не заразные».
«Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразны не совсем просто. То есть Тедди, вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой может. Вы, например».
Голем взял бутылку, с удовольствием посмотрел ее на свет и разлил коньяк.
«Я тоже не могу уже.
А я?»
«Не знаю. Вообще, это только моя гипотеза. Не обращайте внимания».
«Не обращаю», — грустно сказал Виктор. «А чем они еще необыкновенные?»